В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх, хто буде це чути, всіх, хто подивиться нашу розмову. Ми сьогодні спілкуємося з пастором церкви Голгофа, міста Київ, Дмитро Лямін. З нами, Дмитре, вітаємо тебе на Світлому радіо. Ну, в якості знайомства, оскільки все ж таки більше нашої аудиторії, напевно, я так припускаю, що це християни, це люди віруючі, саме віруючі в Ісуса Христа, як Месію, як Христа, власне, як Спасителя. І тому, от перше питання, як ти, ну, напевно, для того, щоб стати пастором християнської церкви, спочатку треба стати християнином. Як твій шлях лежав до цього? Чому ти християнин сьогодні, ну, скажімо, не хтось інший?
Да, желательно пастору бути християнином до того, як він стане пастором. Спасибо. Почему я христианин сегодня? Изначально все началось с моей семьи, с моей бабушки, которая еще во времена Советского Союза рассказала мне о Боге. То есть я родился в неверующей семье, никто мне о своем Боге никогда не рассказывал. Бабушка, она нашла церковь в нашем городе, где мы жили, это был Некий в Винницкой области, и она впервые рассказала такие вещи, что вот есть Бог, есть жизнь после смерти, этот мир — это не все, что есть. Вот, поэтому это была как бы такая точка отсчета, то есть там были свои этапы, то есть когда я уже в университете учился в Киеве, то есть когда я уже пришел в церковь здесь в Киеве и так далее. Почему я христианин сейчас? Наверное, потому что я считаю это правдой, и считаю, что это мировоззрение, которое более всего соответствует этому миру, тому, как я ощущаю мир, тому, как я вижу, то есть я верю, потому что считаю это правдой.
Питання зараз, воно таке злободенне. До речі, слово «злоба дня» – це теж євангельські слова. В церковнославянському перекладі в Євангелії така фраза «достатньо для кожного дня своєї заботи» звучить так «давлеє дневі злоба його». Тобто «злоба дня». Для кожного дня своя злоба, своя забота. І злободенне питання – карантин, локдауни і церква. Складність збиратися або навіть неможливість збиратися. Як ти, як пастор, це бачиш, відчуваєш, переживаєш? Можливо, от кілька твоїх ремарок, твої спостереження.
Дякую. Так, це такий злободневний, або можна сказати, актуальний питання, тому що коснувся всього світу, всіх церквей, всіх людей, незалежно від того, вірять вони в Бога чи ні. Це тяжкий питання. Тобто ніхто, по крайней мере, меня не готовил и не рассказывал, как к нему готовиться. Само невозможность собираться из-за карантина, из-за опасности, которые возникли в связи с пандемией, но оно повлияло на людей, влияет на людей, продолжает влиять, к сожалению, еще будет влиять, к сожалению, наверное, довольно долго. Поэтому я бы сказал, что да, влияет еще как бы такая нелегкая сторона этого вопроса, что до конца мы точно не знаем, как оно влияет. Да, люди не могли собираться сейчас, слава богу, но больше же есть возможности, уже мы больше знаем об этой болезни, об этой ситуации. Но все же, как оно влияет и как правильно реагировать, в каком-то смысле ты решаешь, отталкиваясь от реалий, от рекомендаций власти, от ситуации в церкви, от личных убеждений.
Ну, власне, ми все життя так чи інакше робимо вибори, ми живемо, як то кажуть, за свій страх і ризик, просто наслідки різні, так, і відповідальність різна, скажімо. Ти просто як член церкви прихожанин, чи ти як пастор, від чиєго слова остаточного слова залежить взагалі, буде зібрання там і яка буде, який курс в цьому плані, в багатьох питаннях цього?
Да, я понимаю, что как бы да, есть, ну да, я бы назвал это вызовы, которые, с которыми сталкиваешься. И, конечно, ну, как с ними справляться, то есть как, что влияет на решение. Но опять же, да, я возвращаюсь к тому, что уже говорил, что то, как, то, во что ты веришь, да, то, как ты воспринимаешь ситуацию, то, как ты считаешь будет лучшим для церкви. Ну, советуя с другими, я бы тоже хотел, бы, чтобы это было, ну, правильно, кажется, советоваться с церковью, с, ну, лидерами церкви, может быть, церкви не всегда получится, ну, технически, да, для того, чтобы выработать наиболее такое оптимальное понимание, как действовать.
Це біблійне питання, знаходимо його в книзі Екклезіаста, така одна з філософських, я б сказав, навіть книг Біблії. Що краще для людини, але коли ти в якихось керівних, ну, ролях, скажімо, ну, можна владці, ми кажемо, у нас демократія, у нас виборна влада, так, але все одно є люди, вони займаються законотворенням і, ну, вирішують, яким чином, які закони будуть виконуватись. І ясно, що, як наївно очікувати, що всім, геть усім абсолютно в країні сподобаються якісь рішення тієї чи іншої там партії, чи того чи іншого політичного діяча. Постійно це буде дискутуватись, і тим активніше, чим більше людей відчувають на собі наслідки того чи іншого закону і того, як він буде діяти. І давай поговоримо з тобою про вчення в церкві. І от будемо намагатися докладати оце питання, як ти це бачиш. Що краще? Так, ми з тобою, спілкуючись, ну, іноді торкалися от теми, ну, от я від тебе часто чую, христоцентричне навчання або проповідь і євангельська проповідь, тобто де Євангеліє займає центральну роль для тебе, як для пастора, як для вчителя в церкві, які питання в цьому от найбільш важливі? Тобто, чого ти... Ти бачив якісь загрози і намагався чогось уникати? Як ти прийшов до цих тем? Чому вони тебе хвилюють?
А, спасибо, да. Це такий великий, наверное, вопрос. Тобто, почему я прийшов к этой темі, почему я считаю, що це важливо? Ну, прийшов через определенных учителей, через определенных друзей, которые, ну, поднимали этот вопрос в определенный этап моей жизни. Я не всегда с ними соглашался. Ну, в каком смысле? И не то, что я был против христоцентричности, я был убежден, что она у меня есть. Все мы верующие, все мы знаем Евангелие. Поэтому, как бы, я считал, что по умолчанию оно присутствует. Но, разобравшись больше с этой темой, то есть... позволив услышать, как бы, альтернативное мнение своему, то есть я понял, что можно, как бы, читать Библию и упускать Евангелие. И хорошо, ну, как бы, определиться, да, что такое Евангелие, да. Ну, так бы, суммируя, и, ну, вот есть такое определение, которое я слышал, которое мне нравится. Евангелие — это то, что Бог сделал для спасения людей в Иисусе Христе. Не то, что люди сделали, да, не то, что люди постарались и получили это спасение, а то, что Бог сделал для спасения людей в Иисусе Христе. То есть Евангелие — это в первую очередь это новость, это что-то, что произошло, о чем мы сообщаем. То есть это не хороший совет поступать как-то вот так, это не хорошая стратегия, там, как бороться с грехом. Это новость о том, что сделал Бог. И оно неразрывно связано с христоцентричностью. Тоже это такой термин. Меня как-то на первых этапах он немного напрягал, но если разобраться, что это, я думаю, что мы увидим, что это хорошая вещь. Христоцентричность — это понимание того, что центром Библии, каждого ее отрывка, каждой книги, каждой темы является Иисус. Поэтому в проповеди, в учении, я считаю, что крайне важно, чтобы наше учение своей кульминацией, да, своим основным таким акцентом имело Иисуса Христа. То, что Он сделал, то, какой Он, то, как это влияет на нас. Чтобы это вызывало радость и поклонение Богу.
Можливо, трохи заглибимося в це. Ну, саме кажуть слово «Євангелія», як і всі слова, які використовуються, вони взяті були з оточуючого життя. Євангеліями називалося, ну, це так званий культурно-історичний фон, так, або контекст. Називалися якісь рескрипти, укази імператорів, скажімо, там, якомусь місту дарувалася, ну, якась там автономія, можливість більше самим собою рядити, і гонець кричав «Євангелія», тобто добра звістка. Або, наприклад, імператор піднімає податки, але будьте спокійні, всі вони підуть на розширення нашої імперії там, чи ще на щось. Тобто, для мене особисто це не радісна звістка, але я робив вигляд, що да, я лояльний і так далі. Християни використали це от, ну, в певному контексті. В чому для тебе Євангеліє? Ну, якби ти ділився з людиною, скажімо, далекою від церковності, в чому добрість звістки?
Добрость этой новости. Хороший вопрос. Ну, если бы я делился с человеком, который не знаком с христианством, да, для которого нужно объяснить, что такое Евангелие и почему это хорошая новость, я бы начинал с таких компонентов, что то есть, ну, чтобы объяснить Евангелие, нужно немножко объяснить общий фон. То есть, можно сказать, начать как бы с таких четырех основных компонентов, да. Условно говоря, так богословы делят, что есть там история творения, грехопадения, искупления и восстановления. То есть было время в самом начале, когда у людей и Бога были идеальные отношения. Это было время в раю, да. То есть, но произошло нечто такое, в результате чего мы потеряли эти самые лучшие, самые близкие отношения, самые ценные отношения. То есть грехопадение. Что такое грех? Это когда мы решили жить для себя, сами определять, что мне делать, что не делать. То есть, когда мы поставили себя на место Бога. Третий компонент – это что Бог сделал для того, чтобы исправить это. Он пришел к нам, Он стал человеком, взял нашу вину на себя, чтобы вернуть нас к тем отношениям, которые мы имели с Богом вначале. И придет время, когда мы сможем переживать эти отношения в полноте. Когда мы вернемся к той любви, к той радости, которую мы всю жизнь искали. Когда наконец-то будет покончено со всей коррупцией, несправедливостью, злом, страданиями, болезнями и смертью. Поэтому я бы, если бы представлять Евангелие, я бы старался охватить эти компоненты. Потому что без просто сказать, что Бог тебя любит, у кого-то может возникнуть вопрос, ну да, я хороший человек, почему Бог меня не любить? Поэтому для того, чтобы показать Евангелие, нужно показать, насколько мы плохи, насколько мы не заслуживаем любви, насколько мы нуждаемся в этом, и насколько Бог много сделал для этого. На какие жертвы Он пошел, как Он полюбил нас, насколько это было бескорыстно и насколько это было безусловно.
Людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Мені здається, що це дійсно важливо. Я маю на увазі, що це зачепить будь-кого заживе, тому що коли ми кажемо про людину нецерковну, треба з нею роззнайомитись і зрозуміти, що її хвилює. Але ти зразу почав з взаємин. А я не знаю жодної людини, яку ця тема не цікавить, тому що з цього і складається все наше життя. І виходить, що говорячи про взаємини з Богом, ми говоримо про взагалі джерело всіх проблем у взаєминах, тому що є певна проблема у взаєминах з джерелом взаємин, якщо можна так виразитись. висловитись. І от два моменти там ще було, ти сказав, що, ну, як типу, вже трошечки тут стало краще. Ну, через науку Ісуса, через те, що дехто з людей її приймає, життя преображається, але ще не все. Тобто ми йдемо до якоїсь мети, ми очікуємо на якусь досконалість, коли все буде виправлено остаточно. І якщо говорити про покращення вже сьогодні, пробач за цитату, я розумію, що важко співставити, скажімо, ти прийшов в церкву, ну, скажімо, 20-річною людиною, зараз тобі, ну, припустимо, 40, так? Важко порівнювати, але якщо можна проводити якісь паралелі, що стало краще для тебе?
Ти хорошо сказав, що тема взаємоотношений дуже важлива для людей. И почему она так важна? Потому что мы были созданы для отношений. Мы были созданы для отношений любви. Поэтому эта тема, хотя мы и утратили отношения с тем, для кого мы были созданы, то есть люди продолжают искать отношения, продолжают искать любви. Поэтому эта тема, мне кажется, она никогда не станет неактуальной. Она всегда будет актуальной. Она всегда будет, как бы, волновать людей больше всего. Потому что в конечном итоге мы все мы хотим любить и быть любимы. Даже деньги в конечном итоге не имеют такого значения, как любовь. Вот. А что стало лучше? С момента, когда я пришел в церковь и сейчас. Да? Я бы сказал, что мое понимание Евангелия, мое отношение, мое, как бы, не знаю, осознание, насколько это важно, насколько это радостно, насколько это значительно в жизни, оно поменялось. Я бы сказал, что это такое самое кардинальное. То есть сейчас я больше это понимаю. Сейчас я больше это ценю. И, соответственно, вижу, как это, насколько это важно в жизни как отдельно взятой церкви, так и любого человека. Верующего, я имею в виду. Это крайне важно. Это не дело. То есть возрастание в Евангелии — это не какая-то миссия там пасторов, лидеров или кого-то из лидерства. Это миссия любого верующего. Возрастать в понимании Евангелия, в применении, в том, как оно меняет меня. То есть, и конечно, когда человек понимает вот эту любовь Бога, которую он переживает, то, что он не заслуживает ее, и тем не менее Бог так любит его, это должно отражаться, как бы, в жизни человека. То есть, если я не готов признавать свои ошибки, если я, не знаю, там, не готов прощать, если я не готов слышать оппонентов, это все такие признаки того, что где-то я на глубинном уровне не очень верю Евангелию, не очень верю Богу. То есть, если я продолжаю считать себя выше, лучше других, или как-то умнее, или еще, или по какому-то другому признаку выше других людей, я не понял Евангелие, я не понял, что спасение получено мной по благодати. Что такое по благодати? Это когда я его не заслуживал, когда я должен был быть наказан, а вместо этого получил вечную жизнь во Христе. То есть, такая динамика с пониманием, как бы, на уровне веры и с выражением этого в повсякденной жизни.
Є в посланнях Павла така цитата, здається, це посилання на написане, що не бачило того око, не чуло вухо, і на серце людині не приходило. В одному з апокрифів ці слова також фігурують, сказано, що Ісус сказав: «Я дам вам те, от що, чого не бачило око, що не чуло вухо». І апостол Павло каже, що коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме, теж такий, ну, я б сказав, парадокс. Дивимося на невидиме. І коли читаєш Євангеліє, теж от звертаєш увагу то на те, то на це. Є навіть такі цілі течії в біблеїстиці, там, пошуки історичного Ісуса, так? І чого нас насправді вчив Ісус, або різноманітні містичні такі течії, езотеричні, що є Євангеліє? От, так би мовити, його ядро, якась от така основна, не знаю, родзинка, серце Євангелія, центр. Як би ти це прокоментував. Чого навчав Ісус? Що, на твою думку, він найбільше хотів донести? Навіщо він щось говорив? Чи не міг він просто прийти, померти на хресті і сказати: «Бог вас всіх прощає, просто вірте». Він же чогось навчав, щось він хотів донести, достукатись до свідомості людей.
Ну, я би сказав, що основна така місія Бога не тільки в Новому Завіті, але й в Ветхому Завіті – це достучатися до сердець людей. То есть, как в Ветхом Завете было сказано, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, да, всей душою твоей, всем разумением твоим, всей силой твоей. Я бы сказал, что в Новом Завете мы видим, как это в большей степени возможно. Мы видим, что сам Бог, да, пришел к нам, чтобы стать одним из нас, чтобы проявить эту любовь к нам, чтобы завоевать сердца людей любовью. Не страхом, не эгоизмом, не запугиванием, а любовью. То есть я бы сказал, что это основная тема. То есть завоевать сердца бунтарей. Тех, которые восстали против Бога. Те, которые считают, что Бог там не желает им, Бог желает им зла или там хочет у них забрать свободу. Нет, на самом деле он пришел показать, что на самом деле я и есть та любовь, которую вы все ищете. Я и есть та свобода, в которой все нуждаетесь. Я и есть исполнение всего. Это возможно только в Боге. Все остальные пути, все остальное ведет к краху и гибели. Как сказал Клайв Льюис, что ищи себя, и ты получишь в результате отчаяние, одиночество, разочарование, в результате смерти. И ищи Христа, и ти получиш його, а вместе з ним і все остальное. Угу.
І себе в тому числі, як написано,
настоящего себя.
І найтись в ньому, не со своєю праведністю, но найтись – це найтися, тобто найти себя.
Да, і зараз так багато розговорів о тому, щоб реалізуватися, там, найти себя, там, использовать свой потенціал. Но на самом деле, то есть, мы в полноте переживаем ощущение того, кто я есть на самом деле, полноту жизни, только тогда, когда мы восстанавливаем отношения, для которых мы были созданы, когда мы признаем, что окей, я некомпетентен, чтобы определить смысл своей жизни, я некомпетентен, чтобы сказать, что для меня счастье, Бог должен это определить за меня. Когда это происходит, тогда мы находим себя, тогда мы находим настоящее счастье.
Є така штука виправдання Бога або теодицея. Ну, є такі глобальні підходи, так багато людей, які вступають в диспути з християнами, з письменниками, мислителями християнами, вони апелюють до таких морально-нравственних питань, в глобальному сенсі, чому люди страждають. А є більш вузькі такі теми, це, от ти сказав, Бог в Старому Заповіті. І є от історії, коли Ізраїль веде війни, в принципі, веде війни за правилами, за уявленнями тодішніх людей, як вони ведуться там і так далі. І сучасну людину, яка живе через 2000 років після проповіді Ісуса, це іноді шокує. І навіть є багато різних теорій, що от Бог Старого Заповіту – це щось одне, а Ісус говорив про якогось доброго Отця, який є тільки світло, дух, тобто який нікого не спокушає, не спокушається сам злом. А отут ми читаємо про такі страшні війни і так далі. Чи стикався ти з цим? Як ти прокоментуєш? От?
Якщо я правильно зрозумів, то вопрос касається страдань
і якихось шокуючих моментів, де Бог ініціює або благословляє, або направляє, чи якось займає начебто участь однієї сторони конфлікту, я б так сказав.
Это, опять же, я уже не раз говорил, но это вопрос, вернее, я не это говорил, это еще другое, что это вопрос, который волнует очень многих людей, да, то есть почему Бог допускает зло и страдания? Или почему такие, вот как ты говоришь, какие-то непонятные вещи, где он как бы занимает чью-то сторону, это кажется как бы несправедливым? Или почему Бог наказывает какой-то народ? Ну, задумайтесь, например, как можно определить справедливость? Я считаю, ее невозможно определить, если нет Бога. Потому что в каждом случае Бога как морального абсолюта, какого-то правила или какого-то закона, которого должны слушаться все, независимо от того, как они себя чувствуют. Так же самое и добро. То есть что такое добро? Как его можно определить? Без Бога, то есть который мы верим, что он говорит, обращаясь ко всем людям, то есть невозможно определить добро. Поэтому, когда Бог производит какие-то действия, и нам кажется, что это несправедливо, но я отвечу как бы мыслью, которую я слышал у проповедника, с которой я очень согласен. Вот она в чем заключается, что если мы допускаем мысль, что есть Бог достаточно великий, который мог бы остановить все страдания, все зло, все плохое в этом мире, тогда мы должны допустить, что у такого Бога могут быть причины, по которым он это допускает, о которых мы не догадываемся. Надеюсь, я не запутал. То есть, если Бог достаточно велик для того, чтобы контролировать все, мы должны допустить мысль, что у него, у такого великого Бога, всемогущего, всезнающего, могут быть причины, почему он допускает определенные вещи, хорошие причины, о которых мы не догадываемся. И вторая часть ответа на этот вопрос, что если есть такой Бог, можем ли мы быть уверены, что он любящий? И Новый Завет дает ответ на этот вопрос. Да, можем. Если мы верим в Бога, который пришел к нам, умер и страдал, то даже если в нашей жизни есть зло и страдания, они происходят с нами не потому, что Бог нас не любит. Возможно, мы не сможем на этой земле рассказать причины, почему это произошло, объяснить, почему так случилось. Но столько есть болезни, столько есть боли, столько есть несправедливости. Но в чем мы можем быть уверены, что если это происходит с нами, это не потому, что Бог злой или нас не любит. Он перенес немыслимые страдания, чтобы вернуть нас к себе, потому что полюбил нас. Поэтому я бы отвечал так, что да, мы не всегда понимаем, почему что-то злое происходит, но это не происходит, это происходит не потому, что Бог нас не любит.
Дякую. З нами Дмитро Лямін, пастор церкви Голгофа, міста Київ. Слухаючи тебе, я згадав, власне, про дві речі. Перше – це така загадкова цитата в посланні Петра про людей, які постраждали в результаті всесвітнього потопу. Там було сказано так, що, мені здається, це дотично, може я помиляюсь. Це така сумнівна герменевтика. «Даби ані, подвергшись суду по чоловіку плотю, жили по Богу духом». Ну, або історія там така теж скандальна про Ананія і Сапфіру. Тобто не сказано, що ці люди не були спасені врешті-решт, що вони не будуть. Тобто, можливо, є дуже гіркі ліки, скажімо так, є оперативні втручання, але з метою все-таки кращого для людини. Тобто не для того, щоб їй просто боляче зробити.
Однозначно.
Але це тільки частина, це намагання відповісти. Але, як ти сказав, ми не зможемо пояснити все, і ми не будемо знати все. Нам треба на це зважати. Протягом земного життя, я маю на увазі. Знати для себе і пояснити всім, як воно є, і чому, і навіщо.
Да.
Але от те, що ти зазначив, що Христос, про якого християни кажуть, це і є Господь Бог серед нас, як Бог, як один з нас, щоб ми стали, як Він, і ось Він на хресті, ось Він страждає. І мені здається, що це і є нерв. Тільки так людина може змиритися, примиритися з Богом. Це остаточна відповідь. Тобто Він не пояснює всього, але Він входить в наше страждання, щоб і несе все це, як свій хрест. Але це нас не... Іноді ми кажемо поетично в проповідях: Христос пострадав, щоб ти не страдав. Христос умер, щоб ти не умер, не погиб і так далі. Але Ісус каже: ти візьмеш свій хрест і підеш за мною, і понесеш свій хрест. Ти також страждатимеш. Але це начебто як ярмо. Кажуть, що під ярмо ставили дві тварини. І Ісус каже: візьміть ярмо моє на себе. в іншому місці, тобто він каже ярмо, в іншому він каже візьми хрест. І таке враження, що це якісь дотичні речі, ймовірно. От. Він долучається до нас і пропонує нам приєднатися до нього і піти з ним. Це найбільше втішає.
Ти багато тем затронув в этом, то, що сказав. Я только немного хотел добавить, что, ну, даже если Бог что-то не говорит нам, что-то не знаем, что-то мы что-то не знаем, это не потому, что Он, знаете, там, хочет что-то удержать от нас или там не сказать нам что-то. То есть все, что Он делает, даже если это не совпадает там, с тем, как мы себе представляли ситуацию, Он делает ради нашего конечного блага. Он доказал это через Иисуса Христа. Поэтому, когда мы чего-то не понимаем, чего-то не можем объяснить, мы можем продолжать доверять в том, что Бог делает это ради нашего блага. Почему? Потому что Он пришел к нам. Он полюбил нас, когда не должен был любить. Он спас нас, когда не должен был спасать. Он потерял немыслимо много. И когда Иисус приглашает нас взять бремя или взять крест, это самое правильное, что мы можем сделать со своей жизнью. Даже если наши чувства говорят нам обратное. То, как Бог определяет нас, то, как Бог определяет счастье, добро, это самое правильное. Если мы сами беремся за это дело, если мы сами решаем определить, окей, вот мои ценности, вот мое счастье, вот чего я хочу достичь, мы в конечном итоге движемся в неправильном направлении. И это не потому, что Бог хочет ограничить наш потенциал, наоборот. Он хочет, чтобы все мы имели самый полный, самый яркий, самый нужный и раскрытый потенциал. Но для этого нам нужно поверить Ему. Как Иисус говорил в Евангелии от Иоанна, что Его спрашивали, что нам делать, чтобы творить дело Божье? Да. И они ожидали, что Иисус им скажет, ну, пойдите, делайте это. Но Иисус ответил им и сказал, что вот дело Божье – веровать в того, кого послал Отец. То есть верить Иисусу, доверять Ему, что Он лучше знает, что для меня добро, доверять Ему, что Он любит меня. С этого начинаются все остальные дела.
Дякую. З нами Дмитро Лямін. Ще така штука, коли читаєш Євангеліє, ясно, що Ісус багато навчав про царство Боже або про царювання Бога. Ці притчі були про це. Але також є тема «Отець і син». І деякі дослідники, вони говорили, ну це більше 4 Євангеліє, воно було створено пізніше значно, ніж синоптичні, але в синоптичних теж є така цікава, ну як притча. Ісус каже, в Євангелії від Матвія, здається, 11 розділ, щось таке, що син нічого не може робити, якщо не побачить отця, який робить. Бо що... Ну, отець передає, начебто, сину свій, ну, як у євреїв це було заведено, все, що знає сам, ремесло, уявлення про життя, про цінності, як треба жити серед людей. Тобто є і в синоптичних Євангеліях ця тема отця і сина. І спочатку ми якісь уявлення про Бога складаємо, якщо у нас був батько, який нас виховував якийсь час, так? Ну, коли ми чуємо отець, все одно ми мислимо асоціативно, так чи інакше. У нас є певний досвід, ми все вдягаємо на нього. А пізніше ми стаємо батьками. І от про це друге я хотів би трішки в тебе спитати, маючи двох дітей, виховуючи дітей, що ти відчув або збагнув, можливо, в щось заглибився і на собі відчув от в плані отцівства. Діти, наші вихователі, вони багато нас вчать, а точніше, я б сказав, вони нам відкривають самих себе в якомусь новому, раніше незвичному розрізі чи амплуа, чи я не знаю, як сказати. От чого тебе навчають діти? Що вони показують тобі про тебе?
Як я люблю себе. Потому что когда у тебя появляются другие люди, которые как бы живут с тобой постоянно, видят тебя постоянно, нуждаются в помощи твоей или в заботе, ты понимаешь, насколько тебе нужно там преодолевать какую-то свою лень или там нежелание, или там идти на какие-то, ну, жертвы определенные, там, временем, деньгами или еще чем-то, просто потому что ты любишь их. Поэтому как бы в каком-то смысле дети больше показали мне, насколько я люблю себя. Ну, если вернуться немножко к тому, с чего ты начал, отношения между отцом, Богом, сыном, это вопрос, который касается Троицы. Да? То есть Библия говорит, открывает нам Бога, который явил себя миру в трех лицах. Да? Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И это очень важный аспект, потому что Библия говорит нам о Боге, который имел отношение любви еще до того, как создал людей. То есть Бог не создал людей для того, чтобы любить кого-то. Бог уже имел эту любовь. Он уже имел полноту любви, счастья, радости, которую только можно иметь. То есть поэтому, когда возникает вопрос, для чего Бог создал людей, чтобы поделиться этим, поделиться любовью, поделиться счастьем, поделиться радостью. Вот истинная причина, по которой Бог создал людей, да, чтобы они наслаждались и вечно радовались в нем. Поэтому столько людей, и все мы ищем радости, счастья, но без Бога мы всегда будем упускать истинную радость, истинное счастье.
Ми на сам кінець нашої розмови підняли таку тему, що хочеться ще годинку поговорити, тому що, в принципі, те, що ти зараз сказав, це перекреслює ідею прогресу чи еволюції, да? Ну, начебто Бог створює цей світ, щоб щось більше чогось стало, а виявляється, що досконалість, вона просто є завжди, це не досягнення чогось, чого не вистачає. Думаю, може якось наступним разом про щось подібне поговоримо. З нами був Дмитро Лямін, пастор церкви Голгофа, міста Київ. Дякуємо за те, що знайшов час поспілкуватися з нами.
Спасибо.
На Світлому Радіо.
Спасибо, було радо.
На все добре. З Богом.
Щасть. З Богом.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей!